Доброго дня всем добрым людям. На YouTube-канале Марка Солонина внеплановая передача, правда, по уже изрядно поднадоевшей и вполне известной теме. Тем не менее, напомню краткое содержание первых тактов этой трагикомедии. В ночь перед Рождеством, 25 декабря прошлого 23 года, гражданин Фейгин анонсировал идею проведения неких альтернативных выборов в России, выборов президента Российской Федерации, и сделал он это не один, а в компании с генерал-майором ФСБ Российской Федерации Евгением Савостьяновым. Вот они вдвоем, да, действительно, не шучу, генерал-майор ФСБ, ну, бывший, конечно же, понятно, что бывший. Очень интересная биография, мы об этом говорили. Напомню, что в молодые годы товарищ был очень демократический, настроенный, неформал, последнюю рубашку снимет. Руководил избирательным штабом аж самого академика Сахарова Андрея Дмитриевича. А потом выяснилось, что на тот момент он был старший лейтенант запаса, а потом ему, перепрыгнув через несколько званий, присвоили воинское звание полковника, назначили начальником управления КГБ по Москве и Московской области. Вот в этой должности он и дослужился до звания генерал-майора. Вот в такой кампании гражданин Фейгин анонсировал свою идею проведения альтернативных выборов, для участия в которых все желающие должны были прислать ему, Фейгину, свои биометрические данные, паспорт, биометрические данные своего паспорта. Я думаю, что это очень выразительно, это даже более красноречиво, чем известные привычки полковника Исаева Штирлица. 23 февраля, как известно, он всегда приходил на службу в СД, одев буденовку со звездой. Значит, после этого анонса столь сокрушительного гражданин Фейгин очень громко заявлял: да, обязательно приведем, без всяких сомнений, ничто нас не остановит, я это сделаю, я это проведу. Уже даже вот Википедия, понимаете ли, появилась об этом деле статьечка, даже обещала, что уже 17 января начнется регистрация желающих сдать Фейгину свои биометрические данные, но, правда, не началось. И по странному, абсолютно случайному стечению обстоятельств я этой статьи тогда не видел. Именно 17 января у нас на канале я выложил вот это видео. Марк Фейгин, человек, которому всегда везет, который, ну, по сути дела, пересказал перед камерой с некоторыми добавлениями мою статейку. Вот она перед вами, это мой персональный сайт. Обратите внимание на дату. 20 августа 2012 года. То есть это все было мне давно известно, и мной было публично озвучено еще 12-13 лет назад, вне всякой связи с какими-либо альтернативными выборами, потому что загадочная, в высшей степени мутная биография гражданина Фейгина еще тогда привлекла мое внимание. Вот, значит, после этого нашего видео, его на момент, когда я это сейчас записываю, я посмотрел 538 тысяч просмотров, 9,5 тысяч комментов. Ну, я же не знаю, по этой или какой-то другой причине, но что-то как-то не заладилось. Не заладилось у гражданина Фейгина с этими выборами. Да что-то и главное, что желающих кандидатов, желающих стать президентом через процедуру фейгинских выборов, тоже почему-то не нашлось. Ну, правда, уже буквально за неделю до назначенной даты гражданин Фейгин самозабанился, сказал, что, значит, заблокировали тех, у кого айфоны, нельзя скачать приложение, но замечательно оно скачивается на Google Play Market с андроидов, которых вообще-то в России больше, но плюс тому все, кто за пределами России, могли на iPhone скачать. Ну, в общем, самозабанился товарищ, и единственное, чем выхлоп этой всей большой шумной компании, это вот гражданин Фейгин у себя в Телеграме выложил избирательный бюллетень, куда вписал себя лично. На этом, собственно говоря, все альтернативные выборы по-фейгински и закончились. Однако гражданин Фейгин решил, вообще говоря, очень даже хорошо, решил что надо, ну, после лекции проводятся практические занятия, так мне помнится. И гражданин Федин решил провести со своей публикой практические занятия и показать им, каким образом могли бы быть использованы их личные данные. Вот просто такое практическое занятие, лабораторка. Что мы видим, это скан, натуральный скан, можете проверить, все так и есть. Это телеграм-канал Фегина, на котором, если не ошибаюсь, тоже 16-го, по-моему, марта он выложил вот этот анонс, что подъехала информация на стукача Солонина. Значит, чтобы видеть эту информацию, надо нажать на приложенную ссылку. Ссылка ведет на некий анонимный телеграм-канал, телегра-пейдж. Вот, и там предоставлено следующее. Аж на 4 странички у меня получилось. 2, 3 и 4. То есть, кто не успел заметить, компромат, мы его обязательно весь подробнейшим образом изучим, составляет не более чем 1/4 от этой выкладки, а 3/4 – это личные данные, личные персональные данные мои, подробнейшим образом, паспорта, СНИЛС, страховые полисы, куча адресов, автомобили, и что уже выходит за всякие рамки моего понимания, личные данные, паспортные данные, прочие данные моих детей. Здесь я должен отметить, что до такого не доходили даже настоящие чекисты. Настоящие чекисты, ну, те, кто в России помнит, это совершенно омерзительный эпизод, когда они Михаила Касьянова, бывшего, на тот момент уже бывшего премьер-министра, который там занялся политикой, которая им не нравилась, они скрытой камерой записали его видео вместе с полуодетой женщиной, он был такой же в спальне, вот это даже выложили, это, конечно, уже, казалось бы, дно. Днище дальше некуда, но вот дойти до того, чтобы выкладывать личные данные детей неугодного им человека, такого, по-моему, еще не делали даже чекисты. Ну да ладно, едва ли вы успели так быстро просмотреть, значит, сейчас мы то же самое сможем посмотреть в более медленном темпе. Наверное, так приблизит Дима, чтобы было вам лучше видно, значит, здесь всем паспорта снился. Ошибок полным-полно, но в частности, страховой полис, но не бывает ИНН, но не бывает 10-значного ИНН. Вот он, мой ИНН, как положено, он 12-значный. Такой он и должен быть. Большое оживление в зале вызвали мои автомобили. Мои автомобили Fiat типа 88 года выпуска. И ЗАЗ-1102 – это Таврия. Украинская, заметьте, украинская Таврия. Она здесь не видна, но я-то знаю, 94-го года рождения. Я-то у себя в сообществе канала уже выложил. Уже поступили просьбы, можно ли прикупить автомобиль марка Солонин, ну, для музея. Нет, уважаемые, ничего вам не удастся, но Фиат – это вообще отдельно. Да, Фиат – замечательная машина. Фирма Fiat, замечательная фирма, она делает очень красивые машины, давно делает замечательные, самые разнообразные машины. Лично мой, это я виноват, лично я виноват. Мой Fiat рассыпался просто, когда у него наконец уже порвался по мясу, по металлу рычаг передней подвески. Он в конце, 2004 года, в конце 2004 года он был сдан на разбор. Вот, украинская Таврия стала по себе самые лучшие воспоминания, но у нее тоже, конечно, оторвался кронштейн крепления двигателя, все-таки 94-й год, и в том же самом 04-м году она была и продана мною. Как и все, что у меня было продано в 04-м году, совершенно понятно, перед отъездом. Вот, а далее у публики вызвало огромный ажиотаж, это действительно компромат, был бы компромат, что Марк Семенович не умеет играть в покер. Рейтинг минимальный. Ну что, ну попытайтесь поверить мне на слово. Это не я. Я никогда в жизни не играл в покер. Я даже правил не знаю. Я слышал от людей, что есть такая интересная и психологически интересная игра. Никогда в жизни в покер не играл, никогда на этом PokerStars, соответственно, не регистрировался, но, говорят, там так принято с чужими данными. Но мне это кажется гораздо интереснее, обращаю ваше внимание, что этот негодяй выложил даже пароль доступа к моему Live Journal, живому журналу. Ну, это он сделал совершенно зря. Я вообще практически никогда не пользовался. Если память мне не изменяет, в 2008 году, когда был создан мой сайт, персональный сайт Солонина, тогда же просто вот, ну, ребята, которые мне это все дело делали, сайт очень красиво сделали, они тогда же зарегистрировали меня в этом Live Journal. Он давным-давно не работает. Можете зайти с этим ником, с этим паролем, наслаждайтесь. Он давным-давно ликвидирован. Давным-давно ликвидирован. Вот. Посмотрим на адреса. Далеко не все тут отмечены адреса. Их было больше. Единственная моя, ну, квартира, в которой я был собственник, вот это Самара, улица Коммунистическая, дом 22. Это то самое, что я в каком-то из видео говорил, что я жил много лет. Ну, о пересечении улиц Коммунистическая и Клиническая. Все смеются и не верят. Да, вот она есть, Коммунистическая, дом 22. Можете посмотреть в Гугле. Google Map. Да, действительно, есть такой перекресток. Да, действительно, здесь была моя квартира. Тоже, как я еще раз повторяю, в 2004 году перед отъездом проданная. И с тех пор у меня не было ни сантиметра недвижимости в России никакого с 2004 года. Но это все не так. А остальное, что такое, это часть. Не все, далеко не все. Далеко не все квартиры, которые я арендовал и в которой действительно жил. Но это неинтересно. А вот это вот очень мне показалось интересно. Я немножечко попытаюсь и вам рассказать, чтобы вам тоже стало очень интересно. Улица Челюскинцев, дом 10, квартира 203. Что это такое? Красивый дом, известное в Самаре место, пересечение улицы Челюскинцев и проспекта Ленина. Такое центровое место, там до Волги пешком дойти можно. Вот, это квартира моего покойного, конечно, уже давно, много-много лет, покойного тестя. А, соответственно, в этой квартире жила, ну, моя будущая жена, потом моя жена. Я там, естественно, бывал, многократно бывал я в этой квартире. А уж как родилась дочь, так мы даже несколько лет там с женой и жили, в этой квартире у тестя. Дело в том, что это все. Ну, женились мы в 23-м году. Извиняюсь, в 83-м году. А дело в том, что это было в ту эпоху, это 80-е годы. Никаких баз данных вообще не было, в принципе. Были бумажки, пыльные бумажки, карточки, картотеки, эти паспортные столы. Не было никаких СНИЛСов, не было никаких ЭННов, не было никаких медстраховок. Вообще ничего не было. Вы не поверите, конечно, мои уважаемые молодые зрители, компьютеров не было. Квартира эта была разменена, даже не продана, разменена в 92-м году. В 92-м году. И с тех пор в этой квартире даже мой тесть не живет. Ну, не жил. Уже давно, еще раз повторяю, ушел из жизни. Там уже, наверное, 5 раз сменились владельцы. Я к чему? Откуда? Откуда? У гражданина Фейгина вот этот адресок. Все остальные я еще могу понять. Все это уже то, что стало в современные компьютерные времена. Все эти базы данных скачиваются, за деньги продаются. А вот, да, я здесь никогда не был прописан, разумеется. По этому адресу, в квартире теста, я никогда не был прописан, даже временно. Но я там фактически жил. Менты это знали замечательно. Буквально около этого дома менты меня и приняли. В октябре 1988 года, когда мы готовили очередной митинг, тогда меня прямо перед этим делом арестовали, выписали 10 суток административного ареста. Вот, менты знали, конечно, ГБшники знали. Я, как вы знаете, совершенно не склонен преувеличивать свою роль, но, тем не менее, на тот момент, ну, уж простите, я был где-то там в десятке людей, которые, значит, бузили в Самаре, организовывали первые всякие неформальные митинги, самодеятельные общественные объединения, какие-то издавали самиздаты, проводили какие-то пресс-конференции. А, конечно же, ГБшники меня знали, конечно же, они знали, где я живу, но ни в каких, еще раз повторяю, официальных источниках найти вот это мое место проживания невозможно. Очень мне стало интересно вспомнить молодость, разумеется. И задуматься, откуда же это у него взялось. Вот, теперь переходим, собственно, к главному, к компромату. Компромату. Его там немного, одну страничку занял, и имеет он 4 пункта. Значит, самым будем двигаться сверху вниз. Четвертым по счету пунктом компромата является, да, действительно, центр изучения, ну, там длинное-длинное эстонское слово, центр изучения истории Второй мировой войны Марка Солонина. Действительно, есть такая организация в Эстонии. Для того, чтобы это узнать, не надо было делать каких-то больших усилий под каждым нашим видео. А мы его создали, зарегистрировали в конце лета, в начале, наверное, сентября, может быть, 21 года. И с тех пор под каждым нашим видео, 21, 22, начале 23 года, под каждым нашим видео были указаны реквизиты вот этого центра, дабы желающие могли туда прислать деньги. Большое спасибо, пользуясь случаем, еще раз повторяю, большое спасибо. Многие воспользовались такие возможностью, да, и на совершенно легальные счета этого центра действительно какие-то донаты присылали. А вот это компромат номер 4. А компромат номер 3 – это отношения с беглым олигархом Колесниковым. Да, действительно, имею честь быть знакомым с Сергеем Колесниковым, не просто знакомым, у нас действительно совместная работа, к слову говоря, познакомил нас Алексей Сочинко, очень хорошо известный постоянно зритель нашего канала, но Алексей вообще все знает. Вот, Сергей Колесников более чем известная персона, да, действительно, именно он, первый рассказал публично, проинформировал людей, город и мир о том, вот это строительстве дачи Путина в Геленджике, на каковое строительство он там оброк собирал с российских бизнесменов после того, как это он публично Колесников заявил. Прямо скажем, я думаю, что он рисковал больше всех, кто сейчас меня слушает. Ну, разумеется, кроме тех, кто сейчас воюет, это понятно. А вот после этого, конечно, Сергей из России уехал, что-то, тем не менее, ему удалось, не мое дело считать, но что-то вывести. Он занимался и занимается несколькими инженерными проектами, связанными с таких, скажем, экологической тематикой, но не в духе Греты, нашей незабвенной Тунберг, а по делу. Во-первых, у них очень большой многолетний проект, там же работают установки, превращение мусора пластикового в доску. А деревянной вы не отличите вот так вот, с 5 сантиметров не отличите, только она 200 лет не гниет. Так что если у кого есть интерес к этим технологиям, можете написать мне в контакты нашего канала, я с удовольствием вас, Сергей, познакомлю. Вот я рассказал Сергею про мои занятия с сжиганием влажной древесины, и он... Разумеется, понятно, он без меня это понимал, но я, конечно, подчеркнул, что проект в высшей степени рискованный, едва ли будет какая-то прибыль, тем не менее Сергей решил вложиться. Разговор о том, что в предприятии не идет никакой деятельности, мог написать только дебил, у которого вообще предприятие, деятельность ассоциируется с киоском по продаже пива. Вот киоск, продающий пиво, начинает получать прибыль с первого дня своего существования. А вот, например, SpaceX, уж простите меня за такое сравнение, SpaceX, создан Илоном Маском, там, если я не ошибаюсь, в 2002 году они создали, по-моему, в 2006 или 2007 первый успешный запуск. Я сильно сомневаюсь, чтобы на сей момент SpaceX был рентабельным предприятием, не знаю, не мое дело заниматься этой экономикой, но учитывая, сколько они потратили денег на неудачные запуски, сильно сомневаюсь. Это инжиниринг, это неокр. Неокр далеко не всегда станет рентабельным вообще когда-нибудь. На сей момент это предприятие имеет уйму всякой деятельности, которая у нас записана, по-моему, двух- или трехсерийной по поводу сжигания древесины, есть у нас на канале с техниками. Наше предприятие наследило по всей Эстонии, в Прилуках и в Киеве, в пригороде Киева, завалив это дело большим количеством железа, металлолом, конечно, оно все ушло. 1, 2, 3, 4, 5, 6 экспериментальные установки, 7 патентов получено. Решил я задачу? Нет, задачу я не решил. Мы поставили перед собой сложную задачу, которую по сей день не решил никто. И я тоже эту задачу, ну, как главный конструктор этого предприятия, не решил. Является ли это компроматом? Возможно. Но единственный человек, который имеет право это обсуждать, это Сергей Колесников. Он вкладывает деньги. Мы с ним этот вопрос решаем. А все остальные никак не должны обсуждать, когда у нас появится прибыль, чего она появится и так далее. Еще вторая очень сложная задача. Очень сложная задача, но у меня еще в голове много идей. Так, компромат номер два. Это действительно стыд и позор. Это действительно стыд и позор. Сколько же меня Дима за это ругал, но я стараюсь исправляться. Значит, агентство РИА Новости заказало на мое имя авиабилет Домодедово-Курумбич. Курумбич – это аэропорт Самары. Дата им неизвестна. Мне она тоже неизвестна, о чем идет речь и в чем позор. Позор в том, что, конечно, надо было как-то вести себя серьезно и взять с них деньги на билеты в два конца, туда и отсюда. Я не уверен, но я думаю, что это вот это. Вот и Марк Семенович, как всегда, поскромничал, сказал, ну, я все равно там вот в Подольске буду, там в архиве, ну, уж вы мне, ладно, оплатите, а билет только в одну сторону. Я стараюсь исправляться и больше так себя не вести. Разумеется, я не могу помнить, что это было. В тот момент у меня выходила в свет одна книга за другой. Уж вы меня извините, но по данным «Библия», «Глобус» и прочих, это были лидеры продаж в нон-фикшн, в нехудожественной литературе. Понятно, что я многократно где-то выступал, но чтобы я был на центральном телевидении, это был один или два раза, я думаю, это вот о чем идет речь. Вот об этом идет речь. Да, действительно, Онегин, я тогда моложе и лучше качеством была. А значит, НТВ выпустила кино. Там был мини-сериал «Сталин с нами». Оно вышло на годовщину смерти этого чудовища в 13 году в марте месяце. И потом было вот такое большое ток-шоу. Хорошо помню, что там была Тина Канделаки. Просто я раньше вживую не видел. Запомнилось мне это дело. Я там тоже что-то такое бубнил. Сейчас бы я никогда вообще не согласился на участие в этих больших болталках массовых и неинтересных, вероятно, что-то такое вот было. И они мне оплатили билет в один конец. Еще раз повторяю, это компрометирующий меня факт. В следующий раз, конечно, я уже буду брать два конца. И, наконец, пункт номер один. Компромата я вообще не понял, но я думаю, он как-то связан с предыдущим, с тем же самым РИА Новости, что там у них в каких-то базах. Есть мой секретный агентурный маркиз 818. Но это не секретный агентурный, это моя почта. Это мой mail, markiz18@gmail.com. Я не вижу смысла раскрывать, потому что вот в этом вываленной куче моих всяких данных, там есть вот этот вот электронный адрес. Вот, ну, вероятно, возможно, в контексте того же самого приглашения меня на эту. А на эту телеболталку была какая-то переписка через этот адрес, он у них в базе сохранился. Вот, собственно говоря, и весь компромат. Закончив с осмотрением реальных фактов, переходим к моим оценочным суждениям. Ну, первое даже не суждение, а рекомендация. С этого момента, уважаемые мои зрители, всякий раз, когда вам скажут, ну, все люди не без греха, святых людей нету на этой земле, твердо отвечайте, есть, святые есть, Марк Семенович Солонин. Если это весь компромат, который они, множественное число, они смогли нарыть за два месяца, ну, святой человек, я буду в темноте попробовать выключать свет, может быть, у меня над головой горит нимб. Далее. А кто же все-таки Федина этой информацией обеспечил? Да, я прекрасно понимаю, и вы это понимаете, и мы все понимаем, что в России все продается, покупается, все эти базы данных, поэтому то, что касается всяких там кривых СНИЛСов, неправильно сделанных ННов, телефонов, электронная почта. Ну, это все вполне себе можно было купить за долю малую. Еще раз повторяю, квартира на Челюскинцев, в которой я никогда не был прописан даже временно, и там был прописан мой тесть, в доинтернетные, докомпьютерные советские еще времена. Откуда она взялась, это интересно. Откуда взялся код доступа к моему ЖЖ, ну, насколько я понимаю, этого просто так не купишь. Это все-таки нужна определенная квалификация, определенные технические средства, чтобы взломать и выяснить пароль. Я тоже не очень понимаю, где это можно вот просто так за 3 копейки в переходе метро получить информацию о том, где, когда в 2013 году агентство РИА Новости оплачивало билеты какого-то из приглашенных гостей их передачи. Вопросы остаются, но не берусь так категорически утверждать. Вполне это могло быть и просто куплено за деньги, ну а гражданина Фегина денег-то на денег на наивности зрителей много. В целом я ошеломлен качеством, таким низким качеством работы. Половина перепутана. Слово говоря, нет, например, моей той квартиры, которая, где я был зарегистрирован всю жизнь, квартира моих родителей, Аэродромная, 124. Можете поставить мемориальную доску. В 93-м году она была продана и куплена та, которая была на клинической. Вот. Не все они знали. Опять же, крайне я удивляюсь, что за работа такая халтурная? Ну, что за такая халтурная работа? Эти загадочные люди способны выяснить, где я встречался со своей будущей женой в 83-м году, а вот выяснить, где я был в 22-м году во время, до полномасштабного вторжения и после полномасштабного вторжения, где меня видели сотни людей на улицах Киева и одно время Винницы, как-то вот гражданин Фейгин не смог и нес это чушь.
Храбро, только надо в Киеве это было делать, а он почему-то из Харькова.
Это был в Киеве тогда.
Нет, он не был в Киеве, ты ошибаешься, он не делал про Бандеру и резню Волынскую, в Киеве, он бы такого никогда бы не сделал. Он оттуда уже вынырнул. Поэтому не надо, Юль. Мы знаем, где он находился до минут. Поэтому не надо рассказать про его какую-то смелость.
После этого бенефиса Фейгину, Латынину, и даже в комментах ему там написали, что мы видели Соловьина в Киеве, что ты несешь, товарищ не успокоился. Еще раз этот бред повторил уже пару дней назад.
Вот они выпустили эту обезьяну Соловьина, да, который, значит, здесь жил, сбежал, начал, значит, заделывать фильмы про проклятого Бандеру, который, значит, фашист страшный. А что ты их здесь не делал? У меня простой вопрос. Тебе, может, нравится Степан Бандера, не нравится, националисты нравятся. Это твое личное дело. Но что ты здесь это не делал? Простой же вопрос.
Непонятно. Вроде бы можно было разобраться, но уж я по доброте готов помочь. Вот мой загранпаспорт. Уже давно просроченный на тот момент еще действительно российский загранпаспорт. Вот, кстати, посредка на постоянное проживание в Украине выдано мне было в 2019 году. Значит, 15 августа 2021 года я вылетаю из Борисполя, прекрасно помню куда. Сначала в Европу повидаться с сыном и внучкой, потом в Эстонию, ну, тоже, конечно, Европа. Забрал свой автомобиль, из Эстонии его перегнал. Вот я въехал в Украину 7 сентября 2021 года, Рава Русская, пограничный переход и все. И был там, соответственно, полгода до полномасштабного вторжения, больше года после его, выехал 28.03.23. Это уже так просто не вылетишь, то есть граница Украины и Молдовы, потом из Молдовы вылетел в Израиль, меня там пригласили выступать в центре Бегина, и через сколько там, недели три вернулся, и опять же жил в Украине, пока не началась война против Хамаса, и, соответственно, 15-го прилетел в Израиль, 15 октября. Все ясно, просто видно, понятно, если эти такие глубоко проникшие люди все знают, вроде бы это можно было узнать. В результате я констатирую, что кто бы и как бы не руководил действиями гражданина Фейгина, но вот дай бог, чтобы все эти русские негодяи были такой же уровня квалификации. Далее. Ну, я думаю, что какое-то отдельное обсуждение морально-этической стороны публикации личных данных, включая данные моих детей, тут, по-моему, вообще не надо ничего объяснять. А если надо объяснять, то объяснять уже бесполезно. Юридическая сторона дела совершенно понятна. Если память не изменяет, 182-я статья Уголовного кодекса Украины. До 3 лет лишения свободы. Но мне больше там нравится такая мера пресечения, как 2 года принудительных работ. Я думаю, что гражданину Фейгину самое время поработать. Вот 2 года поработать. Сейчас в Украине работы полно, завалы надо разбирать. Дома восстанавливать. Вот 2 года работы ему помогут. На этом мы уже работаем. Над этим мы уже работаем. Далее. У меня, конечно же, огромный интерес. Огромный, серьезно, уже без всяких там иронии и сатиры. Огромный интерес меня выясняет, а кто его пускает в страну, в Украину? Зачем? Зачем, для какой надобности этот гражданин страны-агрессора внутри Украины нужен? Мне крайне интересно понять, кто и зачем дает ему аккредитацию, разрешает ему проехать зону боевых действий, да еще сопровождение сотрудника, офицера, сотрудника пресс-службы ВСУ. Откуда информация, это он рассказывал на канале у Курбановой, как он туда ездит. Я глубоко не могу понять, зачем. Но вообще, если дают журналисту разрешение пресс-службы, командование ВСУ, для того, чтобы он посетил зону боевых действий, делался для чего-то, чтобы он взял интервью у бойцов, чтобы поговорил с местными жителями, чтобы он снял какой-то там репортаж из зоны боевых действий, ну, то есть то, что можно сделать только в зоне боевых действий. Гражданин Фейгин приехал туда, сделал селфи в Часовом Яре и уехал. Вот ради этого надо отвлекать людей от работы. Кто это ему дает, зачем ему дает? Но, к сожалению, эти вопросы я задать не могу. Я не гражданин Украины, я не могу задавать эти вопросы украинским государственным лицам официальным. Я имею право только в Украине работать, что я делаю уже с 2019 года, платить налоги, что я делаю примерно 10 тысяч гривен, средне так набегает каждый месяц. Мы донатим уже с Димой. Я же все считаю, кстати, считаю где-то 1 300 000. 1 300 000 гривен мы задонатили разными способами, разным добрым, хорошим людям или фондам. Еще раз рекомендую фонд «Верни живым». Вот, а задавать вопросов я не имею права. Вопросов или каких-то пожеланий или предложений к зрителям, подписчикам YouTube-канала Фейгина у меня нет, потому что, понимаю, это абсолютно бесполезно. Они оттуда не уйдут. Это информационная наркомания. А почему они даже не скрывают? Я десятки раз читал в комментах. Моя жена не ложится спать без Фейгина. Ну, с полгода назад то же самое было. Моя жена не ложится спать без Арестовича. Это зависимость. Людям надо, чтобы кто-то им их успокоил, утешил, подарил им надежду и утешение, объяснил им, что орки бегут, Кремль в панике, Путин в отчаянии, орки бегут, Кремль в панике. Вот свежайший вопрос буквально сегодняшний или вчерашний. Вот, пожалуйста, Фейгин с Курбановой, срочно. НАТО решилось на судьбоносное чего-то, деоккупация Крыма начнется неизбежно. Вот все уже шлют, уже грузят кораблями. Все грузят, ленд-лизы едут, НАТО высаживается. И вот это вот люди привыкли хавать, и они уже не могут это не хавать. Это чистая зависимость. И хавать это они будут до конца. Не хотелось бы обсуждать какого, но это они будут хавать до конца, поэтому здесь призывать и объяснять уже бесполезно. Это зависимость. Это потребность в утешении. Ну, просто как-то обычно люди за этим ходили в церковь Божию, там, в храм, синагогу, мечеть, а вот ходят слушать Арестовичей, Фейгиных и так далее. Но у меня есть вопрос, который я считаю совершенно возможным задать коллегам, если они так себя считают, украинским журналистам, Олесе Бацман, Дмитрию Гордону, Наталье Ващенко, многим другим, те, кто меня знает лично, кто меня не знает лично. Уважаемые, вы себя многократно называли бойцами информационного фронта, это справедливо. Но я тоже боец информационного фронта. Как вы считаете, во время войны публиковать личные данные детей бойца на фронте – это нормально, да? Нет. Если ненормально, вы и дальше будете изображать из себя подставку под микрофон, да? Вы и дальше будете это существо к себе приглашать, слушать его совершенно бессодержательное балабольство, называемое экспертизой. Вы и дальше будете делать вид, что это такой личный конфликт, как сказала Юлия Леонидовна Латынина. Ну вот два Марка там в Самаре, вы что-то там у себя в Самаре 30 лет назад не поделили. Да, вы ничего не видите, вы ничего не понимаете. Вы будете вести свой бизнес as usual, да? Или все-таки нет? Вот это вопрос, ответ на который я хотел бы видеть не словами. Слова мне никакие не нужны, просто я хотел бы этот ответ увидеть в действии. На этом всем, кто нас смотрел и слушал, спасибо за внимание.